Так. Итак, друзья, сегодня у нас 4 июня 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции по тантра-триаде. Вся архивная информация на сайтах opentantra.com, opentantrayoga.com, yogatriada.ru. Как всегда, если есть какие-то темы, вопросы, я готов на них сразу же ответить, прежде чем опять начну освещать очередную такую как бы главу этого знания, в которой необходимо нам всем очень четко разобраться. Итак, есть ли вопросы у нас или на связи пока? Нет. Нет. Чудесно. Значит, тогда я продолжаю тему, связанную с взаимоотношением мужчины и женщины, с брачным йоговским контрактом и, вообще говоря, вот с этой вещью, как нам реагировать, называется, на лиц противоположного пола. И здесь тоже, знаете, большое количество всплывает вопросов, которые иногда в лоб не решаются. В особенности, если у вас не было опыта такого жизненного. Ну, в частности, вы помните, что мы с вами так сделаны, что природа требует на самом деле от нас смены партнера, дабы, как сказать, наша свобода в следующем воплощении была больше, потому что чем больше у нас партнеров, тем больше вероятность оставить потомство, и тем больше шанс вам в следующей жизни получить тело. То есть это так называемый механизм защиты продолжения рода, или по-другому это инстинкт самосохранения, который растягивается одновременно на несколько жизней. И с одной стороны, вроде как здорово, что природа требует, допустим, от мужчин увлекаться разными женщинами, или, допустим, наоборот, что с какими-то периодами времени у женщины угасает интерес к одному мужчине, возникает к другому мужчине. Но вы понимаете, что как бы йога нас призывает пользоваться свободой или сохранение своей свободой только таким случаем, чтобы свобода других живых существ не уменьшалась. И действительно, ну вот представьте, да, допустим, мужчина, который увидел женщину и захотел ее. Но вдруг выясняется, что это чья-то жена. С одной стороны, МЗПР или вот этот инстинкт продолжения жизни требует с ней, значит, завести близкие отношения, заняться сексом в надежде на то, что есть вероятность оставить потомство. Но с другой стороны, скажем, если у этой женщины есть муж, то он будет страдать от этого. Или асимметричная ситуация, скажем, со стороны женщины. Женщина видит там красивого мужчину и желает с ним жить, а у этого мужчины, может быть, жена есть. И даже если она получит этого мужчину, то как бы кто-то станет страдающим. А вы помните, что в этом отношении закон кармы, он абсолютно не приложен, и невозможно построить свое личное счастье на несчастье другого. Поэтому во всех этих религиозных, философских системах, знаете, таких, которые дошли с очень древних времен до нас, вы можете читать вот эти все заповеди, все эти принципы, что там «не возжелай жены ближнего своего», там, и так далее, и тому подобное. И это действительно очень разумные заповеди, очень разумные такие вот, в общем-то, как сказать, призывы. Но в то же самое время, вы помните, мы как-то на лекциях рассматривали тему брачного йоговского контракта, иногда очень тяжело разобраться как мужчине, так и женщине, есть ли кто-то рядом с ней или нет. Ну, представьте, вы захотели женщину, а у нее вроде есть гражданский муж, а вроде его и нет. Вроде они с ним поссорились, и вроде как она кричит на каждом углу, что она теперь свободна. Но на самом деле в глубине души она, может быть, там пытается отомстить своему бывшему супругу, да, гражданскому, вызвать в нем ревность там или еще что-то. А человек со стороны ведь он же не знает. вот этих вот, вот это хитросплетение, вот этой кухни взаимоотношений. Ну, аналогичная ситуация со стороны мужчины. Вроде бы он расстался со своей какой-то там подружкой, и вроде как, с одной стороны, он вроде как свободен, а на самом деле при более таком глубинном выяснении вдруг обнаруживается, что нет, что если заводить с ним отношения, обязательно возникнут кто-то страдающий. И вот не дай нам Бог попасть в такие ситуации, друзья, потому что вы будете из самых таких благих намерений думать, что вот, мол, там вот у мужчины или у женщины была там, ну, неприятная предыстория, слава Богу, они перевернули эту там темную для себя страницу в жизни, сейчас собираются начать новую жизнь, и вы такие благородные, пытаетесь им в этом помочь, и пытаетесь какие-то свои личные уже отношения выстраивать, а это все, а на самом деле все по-другому, там скрытые ассоциативные связи, и все друг на друга вот так вот, в общем-то, завязаны. То есть, к чему я все это говорю, что надо быть чрезвычайно осторожным в выстраивании отношений с другими мужчинами и женщинами. Конечно, бывают разные ситуации, люди могут быть действительно свободными во всех смыслах этого слова, то есть, и действительно готовы для того, чтобы начать новый этап своей жизни лично с вами. А может такого и не быть. И вот если такое не будет, и вы знаете, как вы попадете в ловушку. Потому что каждый ваш шаг будет, с одной стороны, привязывать вас к этому новому человеку, а с другой стороны, обострять ситуацию, ну, вот с этой предыдущей, как говорится, кармической ситуацией. Вот, поэтому... Конечно же, ну, здесь надо быть очень таким внимательным, предельно щепетильным. И, ну, строго говоря, наводить справки о тех людях, с которыми вы сближаетесь. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще одно такое продолжение этой темы. Она совершенно также стала наблюдаться в среде последователей йогов и йогинь. Ну, тоже с проникновением всех восточных течений к нам сюда, а именно вот к такому потребительскому отношению к жизни у некоторых йогов или йогинь. То есть они изучили какие-то положения, вырванные из контекста, и начинают интерпретировать всю жизнь свою как вседозволенность. То есть такой молодой человек может, допустим, занимающийся йогой якобы, который якобы там и в Индии там что-то прошел, может заводить какие-то близкие отношения с замужней женщиной, но прикрывать это, скажем, таким мотивом. Я хочу ей помочь. Вот ей муж не может помочь, а я ей помогу. Но, опять же, это попадает очень четко и очень жестко под, действительно, это правило. Не возжелай жены ближнего своего. И даже прежде чем помогать, ну, надо еще как бы заслужить на это право. Как вы помните, триада в этом отношении, ну, достаточно прогрессивная система. И ради Бога, если муж... женщины позволяет своей жене там практиковать какие-то упражнения с другими мужчинами, то ради Бога пусть практикуют, но только при одном условии, с позволения мужа. Аналогичная ситуация в отношении жены. Вы можете практиковать, значит, с чужим мужем, но если на это дала согласие его жена. Все остальные моменты на самом деле кармически очень опасны. К сожалению, я опять же и в этой области уже успел, знаете, среди наших этих горе-йогов насмотреться самых разных этих ситуаций жизненных. В особенности, знаете, ситуация обостряется, когда люди демонстрируют такую как бы псевдо-духовную такую независимость и надменность. Они говорят, что ну, я ни к чему не привязан, и вообще я там с кем хочу, с тем и практикую, никто мне не указ, выстраиваю свою жизнь так, как мне, значит, видится. Многие из них при этом вот эту фразу, как попугаи, повторяют, что я, мол, где живу здесь и сейчас, о завтрашнем дне я вообще думать не хочу, тем более о кармических последствиях. То есть вот вырванные из духовного знания куски, они иногда действительно людей превращают в таких агрессивных интеллектуальных животных, которые не останавливаются ни перед чем, прикрываясь, ну, какими-то достаточно высокими поучениями. Поэтому, вот, безусловно, очень важен такой момент, как оформление своих отношений с другим человеком противоположного пола. То есть, чтобы это был, если это действительно супружество, то это был там брачный йоговский контракт. Если же у вас просто виды на мужчину или женщину, то знаете, как это в старину было, знаете, такой был институт помолвки. Говорят, этот и это помолвлены. То есть все знают, что эта девушка имеет виды на этого юношу, этот юноша имеет виды на эту девушку. И все остальные люди, дабы, ну, как бы не встревать между их отношениями, после этого стараются дистанцироваться от одного и другого. Не пытаются с ними там практиковать, затащить в постель или жениться. Почему? Потому что косвенно это будет удар по тому человеку, с которым, скажем, девушка помолвлена или юноша помолвлен. Вот. Более того, в некоторых, как вы, вероятно, может быть, знаете, в некоторых странах даже иногда были такие чисто символы в одежде или тех или иных украшениях, которые косвенно указывали, там, замужняя женщина или нет, помолвлена девушка или юноша или нет. Ну, даже вот обручальное кольцо, вы помните, да, то есть его функция во многом такой знак опознавательный, что все, значит, этот юноша уже занят или эта девушка занят. Ну, понятно, к этим всем ювелирным украшением у каждого разное отношение. У меня был когда-то начальник, который ненавидел обручальные кольца. По той простой причине, что он их уже столько потерял. Во-первых, в море, когда человек купается, сосуды сжимаются, значит, размер пальца чуть-чуть меньше становится, и раз волна, и все, и нет. А потом дядечки с металлоискателями ходят, значит, по пляжу ищут их. Во-вторых, он их терял, я помню, в туалете. Он начинал мыть руки, снимал, а потом забывал одеть. А когда второй раз приходил, уже, понятно, ничего не было. Вот, а жена была в этом отношении страшно щепетильна, и если, не дай бог, он там приходил без кольца, она начинала подозревать его во всех смертных грехах, что вот он специально снял, дабы другие девушки не видели, что она у него есть. То есть это не всегда удобно бывает, понимаете, да? Или там элементы одежды. Но, собственно, как бы надо тогда демонстрировать своим поведением. Здесь тоже трудность. Иногда, знаете, на определенном этапе совместной жизни мужчина или женщина немножко подустают друг от друга и начинают демонстрировать такую линию поведения с незнакомыми людьми, как если бы они были свободны. Помните, это была операция, «Берегись автомобиля», по-моему, да, фильм, что там фраза знаменитая, что нет такого замужнего мужчины, который бы там хоть немножко не помечтал быть, значит, свободным. Я забыл, как она звучит в оригинале. «Бриллиантовая рука», прошу прощения, да, «Не берегись автомобиля». Вот. Иногда нас начинает нести на приключения, и от этого рождаются многочисленные такие, знаете, курортные романы. Курортные романы. Вот. Но еще раз, бог с ними, с курортными романами, со всем остальным, но очень плохо, когда некоторые люди пытаются, ну как сказать, вот вести такую линию поведения. Они говорят, я занимаюсь высшим духовным знанием, у меня есть знания, в том числе, скажем, и тантра-йоги, и поэтому я имею право вести такую линию поведения, которая осуждается обществом, друзья. То есть завязывать отношения с замужними женщинами или там еще что-нибудь такое. И значит, на вопрос, почему они себя так ведут, отвечают, что ну как же, я обладаю знанием, я могу помочь, и вообще наоборот, я этой семье могу помочь. Вот, друзья, вот такие тоже сейчас стали явления наблюдаться. Значит, мне меньше всего хотелось, чтобы вы также попадали на эти увертки. Помним. Не возжелай жены ближнего своего. Ну, впрочем, как и мужа. Вот, ищи свободных, да. И иначе это Бог знает, чем закончится. Так, эту часть я высказал. По этой части есть вопросы? Может быть, на связи? Ну, я думаю, достаточно очевидная вещь. Вообще, друзья, еще раз я говорю, я себя ловлю на мысли, что я как в первом классе прописные истины начинаю озвучивать. Прописные. И знаете, что самое удивительное? Что я тут пару раз читал лекции в одной, ну, достаточно случайной аудитории на эту тему. Все на меня смотрели такими удивленными глазами, вроде бы я, знаете, открывал что-то совершенно неведомое. Что-то такое невероятное. И знаете, что меня спасало всегда? Ну, я имею в виду такая аудитория эзотерическая. Я под это всегда подводил закон кармы. Я всегда говорил, что ну как же. Ну, они вот по-хорошему, они не понимали. Вот только когда я начинал долго и вкрадчиво говорить, что вот это приведет, значит, к отягощению твоей негативной кармы, значит, и так далее. Вот слово карма на них как-то отрезвляюще действовало. А просто вот, ну, такая порядочность обычная, человеческая, как-то игнорировалась, потому что они все действительно, ну, заявляют, я здесь и сейчас живу, я свободный йог, там, странствующий йог, сегодня завязал с одной женщиной отношения, завтра с другой, послезавтра с третьей, а жены у меня никогда не будет. Почему? А зачем она мне нужна, она мне только мешает. Да, аналогичная ситуация, надо сказать, и в отношении женщин. Но женщины, конечно, более консервативные в этом отношении, они менее склонны к такой линии поведения, хотя есть и такие тоже, друзья. Вот. Чудесно, чудесно, чудесно. Теперь следующая тема, которую мы должны также с вами обсудить и продолжить разбирать, это вот эти тонкие, неочевидно совершенно процессы, которые идут, собственно говоря, при взаимодействии мужчины и женщины, когда они занимаются сексом. Ну, напоминаю вам, что это достаточно необычное состояние для человека. Даже на физиологическом уровне метаболизм, функции какие-то организма меняются. Меняется окрас дыхания, дыхание начинает быть по-другому. Не говоря о том, что там о большом количестве всякого рода гормонов, которые выбрасываются. И получается, что как бы, когда человек находится вот в состоянии сексуального возбуждения, там, занимаясь сексом со своей женой или с мужем, то если они практикуют целомудренный секс, то есть секс без потерь, у них возникает возможность пребывать в этом состоянии долго. То есть это уже время, измеряемое, ну, в буквальном смысле часами. Как вы понимаете, когда вот вы достаточно долго подвергаете свое чисто физическое тело, ну, такому воздействию, то там идут даже на обычном физическом уровне перестройки. Значительные перестройки, которые фактически, ну, заставляют организм работать по-другому в дальнейшем. То есть, грубо говоря, после того, то есть человек до занятия таким долгим сексом и человек после занятия таким долгим сексом, фактически два разных человека. Недавно мне попалась статья, Я уже о ней упоминал как-то на одной из лекций. Достаточно интересная статья из какого-то американского университета, но там были ссылки, это был реальный университет, они, знаете, как обычно, ссылка на непонятно какую организацию. Там приводилась такая информация, что американцы вплотную подошли вот к этому эффекту, что если занятия сексом короткие, то организм по одному реагируют на этот процесс. А вот если занятия сексом начинают быть более 30 минут, что, в общем-то говоря, для среднестатистического человека достаточно много, то они якобы обнаружили некую такую корреляцию между улучшением состояния здоровья и продолжительностью секса. Что, вообще говоря, один в один попадает вот в эту идеологию, которая и так уже известна давным-давно из тантра-йоги. Но, безусловно, западные-то специалисты, они исследовали секс с потерями. То есть человек занимается сексом достаточно продолжительное время, потом нам наступает, значит, развязка в виде оргазма, и фактически секс, этот секс с потерями идет. Но даже тот факт, что они до потерь могли сдерживаться 30 минут, уже сам по себе благотворно влиял на организм. Можете ли себе представить теперь, что если, во-первых, это время гораздо больше, а во-вторых, секс без потерь? То есть это вообще качественно другой режим работы нашего организма. И вот подобно тому, как мы занимаемся хатха-йогой там, или крия-йогой, делаем те или иные позы, ну, те или иные упражнения. Понятно, что чем больше и серьезнее мы занимаемся, тем больше оздоровительный эффект мы получаем. Здесь та же самая идеология. Мы должны быть как можно, ну как бы, прожариться на этом огне сексуального влечения как можно дольшее время. А сделать мы это, безусловно, можем только лишь если, во-первых, мы в хорошей физической форме, во-вторых, мы соблюдаем такую правильную рациональную диету, то есть мы питаемся соответствующей пищей, так как, знаете, когда вы начинаете заниматься сексом, у вас процессы, собственно, переваривания даже пищи останавливаются. И в зависимости от того, знаете, какую еду вы покушали, то и, ну, и фактически все процессы, они по-разному протекают. Если вы покушали какую-то не очень хорошую пищу, то фактически чем быстрее вы потом сходите в туалет, тем лучше. А тут вы начали заниматься сексом, и у вас процесс остановился. Ну или замедлился, конечно. Он, наверное, полностью, он, вероятно, не останавливается. Но в плане того, что в древних текстах, опять же, как и в общей йоге, нас призывают для хороших таких сексуальных практик, это чтобы и муж, и жена придерживались определенной диеты. Тогда, с одной стороны, будет легче мужчине удержаться от преждевременного семяизвержения или вообще полностью контролировать семяизвержение. А также и женщине легче вот уловить вот эту внутреннюю гармонию, вот эти вот внутренние тайны женского организма, которые могут подводить ее к оргазму. Потому что зачастую женщины сами смутно представляют, как у них это получается. То есть нет такого, как правило, у большинства женщин гарантированного метода получения оргазма. И мы сейчас чуть попозже поговорим об этом. Так вот, соблюдение диеты и соответствующие условия должны выполняться при занятии сексом. Также, опять же, из трактатов следует, что мы должны не стесняться как можно чаще ходить в туалет по первому позыву. То есть вот как только нам захотелось в туалет, мы должны прервать свои сексуальные практики. И только после этого, после того, как вы сходите в туалет, их возобновлять. Почему? Потому что, как следует из некой теории, вот та часть нашего организма, которая ответственна за потери в сексе за потери совершенно жизненно важного, неуловимого составляющей. Так вот, тот же самый механизм ответственен и за фактически все процессы, когда вы идете в туалет, когда вас, значит, покидают все остатки, значит, пищеварительного вашего этого процесса. И получается, что можно очень легко перепутать, в особенности, если у вас нет опыта, и один и тот же позыв может сработать как в сторону того, что вы сходили в туалет просто по-обычному, да, так и к тому, чтобы у вас неконтролируемо пошел секс с потерями. Поэтому это очень важная вещь. Ну, безусловно, еще такой фактор, как водные процедуры, он чрезвычайно сильно помогает. И фактически можно прерываться на те или иные, ну, как бы, небольшие перерывы, потому что с непривычки вы долго не сможете заниматься сексом. Я уже на одной из лекций рассказывал, что иногда наблюдаются достаточно странные такие явления, что, допустим, юноша и девушка, ну, муж и жена, начинают заниматься, а потом на следующий день девушка сесть не может. Потому что от такого количества, значит, движений, который идет, в общем-то, где-то даже как массаж внутренних органов, то иногда можно палку перегнуть. И очень больно там, в области там, шейки матки там, и так далее становится. Поэтому все, как и везде, надо постепенно, постепенно, постепенно добавлять, прибавлять и прибавлять. То есть, как и во всей йоге, нужно понятие гармонии. И в занятие сексуальными практиками оно также чрезвычайно необходимо, как и везде в йоге. И надо уловить эту гармонию продолжительности, интенсивности, перерывов и, в общем-то, придерживаться ей. И тогда вы сможете достаточно быстро выйти на уровень, что вы будете долго заниматься сексом, долго. А это приведет, что и физические ваши какие-то мышцы будут напрягаться, и внутренние структуры, каналы, центры раскрываться. Но самое главное, вот этот идет совершенно таинственный процесс. Очень сложно его даже описать, когда вы находитесь вот в этом пограничном состоянии. Это состояние, еще раз, как утверждается в текстах, оно в этом отношении очень помогает в дальнейшем при медитации, когда у вас увеличивается медитация настолько, что вы достигаете так называемого состояния пратьяхары, когда вы ничего не видите, не слышите, не воспринимаете, а полностью управляете своими органами чувств. И вот есть такая закономерность, друзья, что чем больше часов вы проводите в занятиях вот таким целомудренным сексом без потерь, тем в большей степени у вас как бы вот эта вот внутренняя способность абстрагироваться от внешних раздражителей. То есть приходит что-то раздражающее через органы чувств, а как бы между вами и органом чувств такая прослойка образуется. И вы в состоянии, как-то знаете так, не замечать. Не замечать до такой степени, что вообще можете не реагировать на внешние раздражители. В особенности, друзья, я в некоторых лекциях уже упоминал эту тему, это важно будет при вашем взаимоотношении с социумом. Вот иногда люди нас раздражают. Иногда люди нас раздражают больше всего на свете. Допустим, вы зашли в магазин, и продавщица вам нахамила. У вас желание тут же ответить ударом на удар. Потому что вам сделали больно, вы как бы расслабились, вы не ожидали подвоха. И тут получили утонченную какую-то ругань. Конечно же, у вас первый импульс – это точно так же ответить. Но если у вас есть вот эта вот способность абстрагироваться, которая также возникает от долгих занятий этими сексуальными практиками, то вы где-то на все начинаете воспринимать как бы со стороны и отстраненно. И у вас возникает не дать этой агрессии выплеснуться. И здесь есть такая очень глубинная теория о том, что на самом деле импульс на оргазм и импульс на проявление агрессии – это вещи внутри человека одной природы. То есть накапливается какое-то раздражение, накапливается, но последнюю капельку или последний, значит, момент вы все-таки волеизъявляете сами. И вот если у вас есть эта способность вот, заниматься сексом без потерь долго, то, во-первых, вы как бы постоянно ощущаете, что в таком медитативном состоянии невосприятия. Во-вторых, вы ощущаете, что вам на самые болевые ваши точки кто-то нажимает теми или иными своими действиями, словами там и так далее. А они, как бы, знаете, как окутаны ватой, то есть не так больно, то есть терпеть можно. И в результате, смотрите, какая тоже очень красивая связка в дальнейшем получается. Тот факт, что вы нарвались на негатив, по сути дела, означает, что к вам пришла ваша же собственная негативная карма. То есть, грубо говоря, если в этой жизни вам нахамила продавщица, да, то в предыдущей жизни, скорее всего, вы сами были продавщицей и тоже кому-то нахамили. Это должно было вернуться. Вот оно вернулось. И вопрос в следующем. Дать этому продолжение по нарастающей, по затухающей или полностью поглотить? Либо, не контролируя себя, вот быть на ветру своих эмоций и чувств. Каждая победа, когда вы не ответили ударом на удар и сдержались, начинает делать вас все сильнее, сильнее и сильнее. Каждое поражение, когда вас все-таки вынудили ответить, будет делать вас слабее, слабее и слабее. И здесь, знаете, та же самая закономерность и с сексом без потерь. Вот, скажем, для мужчин, если мужчина один раз удержался от потери семени, занимаясь сексом, то второй раз ему легче это сделать, третий еще легче. И так по нарастающей все легче, легче, легче. Аналогичная ситуация для тех женщин, которые подходят на определенном этапе своей духовной практики к такому же самому состоянию. То есть у них та же самая проблема, что и мужчины. Это также они подходят к оргазму, они также легко могут в него свалиться. И бедным егиням приходится, в общем-то, точно так же, как и мужчинам, отходить от этого оргазма. Я постоянно говорю, что в наш век, когда там не каждая женщина-то чувствует оргазм, а давать такой совет, как говорится, не испытывать его, да, звучит немножко как бы так вызывающе. Но это опытный факт. Даже современные последовательницы тантра-триады рано или поздно приходят к такому состоянию, что каждое занятие сексом у них фактически превращается в такую цепочку приближения к оргазму, где они буквально усилием воли не дают его случиться. Итак, один раз, второй раз, третий раз или четвертый раз. И даже самая ситуация, если женщина испытала оргазм. То есть она испытала оргазм, то следующий раз не перемахнуть через этот барьер труднее. Следующий еще труднее. Вот. То есть, как бы, как и все в тренировке приходит, так и вот в этом умении управлять своими сексуальными проявлениями. Так вот, получается, что даже с чисто, знаете, такой кармической точки зрения, даже не затрагивая всю фантастику устройства нашего тела, занятие вот таким, такой практикой секса без потерь приводит к тому, что вы начинаете в фоновом, естественном режиме развязывать все свои кармические долги, которые бы к вам только не приходили. Ну и наиболее, конечно, эта ценная вещь, друзья, наблюдается в совместной семейной жизни. Потому что так, как жена может сделать больно мужу, так не может сделать ни одна продавщица, даже самая хамовитая, друзья. Потому что чем ближе к нам подходят люди, тем к более таким чувствительным зонам они доступны. И вот, если вы, опять же, вырабатываете эту привычку, но уже в семейной жизни не отвечать ударом на удар, а если вы видите, что у вашей там жены плохое настроение, то вы не даете этой ситуации раскачаться, а наоборот ее поглощаете. То тем самым вы, опять же, искупаете свою же негативную карму. Потому что если бы у вас не было негативной кармы, не было бы с вами жены, у которой плохое настроение. В этом отношении, друзья, еще раз, вот этот наш детерминированный или определенный мир, в котором мы живем, он нам говорит, что мы сталкиваемся только лишь с тем, значит, что сами когда-то породили. Вот. Поэтому даже с такой, ну, с позиции обычной логики практиковать сексуальные упражнения, когда вы занимаетесь сексом, но без потерь, и тратите на это достаточно много времени и усилий, в автоматическом режиме приводит к развязыванию самой неочевидной и даже грубой физической кармы. Не говоря уже про тонкую, малоочевидную. Но, как вы понимаете, процессы при этом происходящие, они действительно очень серьезные, потому что задействовано во время занятия секса ведь у вас не только физические тела, но также тонкие и также причинные тела. Когда мужчина и женщина взаимодействуют, образуется не больше, не меньше, как канал, который связывает высшие духовные сферы, откуда приходят, грубо говоря, души людей с нашим материальным миром. Поэтому если вы начинаете как бы обжариваться в этом огне секса, то буквально все начинает выгорать. Грязное, неуместное на всех трех уровнях. И начинает чиститься как грубое тело, так и тонкое тело, так и причинное тело. И напомню вам, я уже неоднократно упоминал, эти достаточно таинственные и закрытые знания о том, что при этом образуется яркая вспышка канала, которая для всех живых существ снаружи воспринимается как канал смерти. Потому что канал рождения и канал смерти, как вы понимаете, одной и той же природы. Так вот, в момент занятия сексом вы можете генерировать такой канал, соответственно, который снаружи похож на канал смерти. Друзья, нет более страшного, отпугивающего фактора для всех темных сил этого мира. Самые там, не знаю, как говорится, таинственно мрачные проявления этой вселенной, все вот эти вот проявления темноты, в страхе разбегаются, как дикие звери при виде огня. Поэтому, еще раз, это на самом деле где-то до известной степени фактор выживания нации. Если есть практики, которые постоянно накачивают нацию вот таким светом очищающим. Этот свет притягивает сюда высокодуховных людей, и он отпугивает души полуживотных, чтобы не дать им возможность родиться в виде маньяков, ну, каких-то убийц там и так далее. Вы понимаете, да, что все то страшное, с чем мы сталкиваемся, ведь оно же когда-то здесь родилось. И с кармической точки зрения были факторы притягательные для такого рождения. И вот теперь нужны факторы, как раз чтобы такого больше не повторялось. Вот, к сожалению, такая закономерность, безусловно, что после каждой войны или революции обычно лучшие из лучших, самые самоотверженные и бескорыстные люди, они жертвуют собой во имя других. Они гибнут. И на какое-то время, друзья, как бы страна или нация становится быть лишенной определенного процента, ну, таких альтруистичных, высокодуховных людей, которые в принципе способны генерировать вот такие вот отпугивающие все мрачные силы факелы света, да? И поэтому в том числе и этим связано, что, как правило, после любой ужасной там войны или какого-нибудь там экономического потрясения, ну, ситуация, как правило, очень сильно падает в моральном плане, прочим планах. Вот, поэтому, как правило, если в той или иной стране были какие-то такие потрясения, и в этой стране есть практики, ну, умеющие, собственно, компенсировать отсутствие этих высокопродвинутых душ, то приходится, что называется, работать в особо усиленном режиме. Вот. Но вернемся мы немного назад. Итак, процесс сексуального возбуждения совершенно не очевиден. Здесь должны присутствовать одновременно как фактор энергии, так и фактор сознания. И вот наиболее характерно это можно понять через анализ того, как возбуждаются женщины и как женщины доходят до оргазма. А в этом отношении природа немного более милостлива к мужчинам, и фактор возбуждения, ну и безусловно там получение оргазма у них более простой и очевидный. Но зато мужчинам там не везет в других факторах, так сказать, восприятия Вселенной. А вот у женщины это очень-очень все таинственно. И, допустим, получить женщине полноценное возбуждение или полноценный оргазм можно только лишь, если самые разные составляющие собираются вместе. И вот иногда это, правда, приводит даже к таким очень парадоксальным ситуациям. Допустим, скажем, воспитанная девушка с хорошим образованием высшим, а все юноши ее же круга ее просто не возбуждают. Она не чувствует в них чего-то такого, чтобы вот пробудило ее естество. Наоборот же, какой-нибудь там мужчина, совершенно там не отличающийся, может быть, и не образованием, и не умом, и не сообразительностью. И самое интересное, иногда даже и фигуры может у него никакой не быть. То есть это не обязательно там какой-нибудь накачанный этот самый спортсмен. А вот что-то возбуждает девушку. И очень хорошо, допустим, с таким юношей в постели. И он ее может довести до оргазма, а кто-то другой нет. И вот иногда просто женщины, они просто сбиваются с толку, они вообще не могут понять, почему так. А ответ следующий еще раз, что для того, чтобы, во-первых, возникло женское возбуждение и женское влечение, которое заставит потом в постели женщину как бы сбросить маску защиты и, что называется, слиться с мужчиной, так вот, Этот фактор совершенно неочевидный. Это, во-первых, должно быть это должно быть сознание мужчины. То есть, вот что мужчина как бы должен демонстрировать свою какую-то где-то независимость. Это только кажется, что женщины любят подкаблучных мужчин. Нет, рано или поздно подкаблучные мужчины женщине надоедают. Они их потом бросают. Они их терпят, а потом бросают. Что-то в голове щелк, и все. А вот если они чувствуют за мужчиной фактор независимого сознания, фактор такой, знаете, как вам сказать, силы сознания, неважно, интеллектуально развит или не развит, физически накачан или не накачан, но он как бы самодостаточен и ни от кого не зависит, то, как ни странно, это где-то что-то в голове женщины раскрывает. А если же еще при этом вот такой мужчина с независимым сознанием, сильным независимым сознанием, проявляет известную, так сказать, знание женщине, что ей хочется, чтобы ее защищали. Ей хочется, чтобы ее охраняли. Она хочет отдаться только лишь тому, от которого она чувствует, ну, защищенность. То вот когда это срабатывает в голове, ощущение, что он тебя не бросит, что он тебя не предаст, что он мужик, да, вот в хорошем смысле слова мужик, да, что он самодостаточен, что он не мямля, что он непонятно не пойдет у кого-то на поводу, а он в состоянии взять ответственность за все свои глупости, за все свои умности сам на себя. Тот женщина скорее простит глупости такому мужчине, да, который берет за себя ответственность, чем будет терпеть, мужчину, который не стремится проявить фактор сознания. И вот с таким мужчиной, как ни странно, женщина, вот он ее заводит, она стремится к нему, ей с ней хорошо, и она испытывает от него полный спектр ощущений и очень быстро подходит к тому, что мгновенно приближается к оргазму, и уже надо себя останавливать, чтобы этого оргазма не наступило. То есть получается, что во многом это проблема мужчины, женский оргазм. Ну и вы помните, что в этом отношении наука йоги очень позитивная, и она очень, как вам сказать, дающая какие-то рекомендации. И вопрос, а как же мужчине выработать такое сильное сознание, чтобы он был, знаете, привлекателен для женщин, чтобы они действительно на него смотрели, его хотели. Или если занимаются сексом, то сразу же в голове что-то открывалось, что она все открылась, и моментально волна оргазма подступает. Потому что фактически что такое волна оргазма с возбуждением? Это когда фактор энергии с сознанием соединяются. То есть это не просто телесное ощущение, но еще и осознание, с кем ты в постели, что это за мужик в постели. Вообще для женщины это очень такая страшная вещь, если она в постели вдруг, какой бы ни был ласковый мужчина, если вдруг у нее в голове, что это недостойно ее сознания, ее отключает. Так вот, что же делать бедным мужчинам, если они ни в какую не могут, растормошить, пробудить своих подружек? Это проблема очень серьезная, друзья. Это проблема на самом деле жизненная, потому что сколько семей разваливается по этой причине, сколько страданий, сколько недопониманий разных возникает на этом уровне. И Вот здесь я позволю себе процитировать один из стихов Ананда Лахари. Это очень красивое поэтичное произведение, в котором зашифрованы все тайны сексуальных практик, тантр и так далее. Значит, стих этот звучит так: «Но если блеск твоих глаз коснется даже немощного старика, уже не способного к любви, то вокруг него начнут бегать толпы женщин с развивающимися волосами. Их верхние одежды спадут с них, обнажая их груди, полные как кувшины. С них упадут их нижние одежды». То есть достаточно такой, знаете, такой эротичный стих. А смысл заключается в том, что если богиня Шри или богиня красоты или та, ради которой был придуман весь этот мир, одарит своим взглядом, даже мимолетным, даже уже совсем разбитого старика, уже, знаете, некрасивого, он никакой, он явно не Шварценеггер, понимаете, то все мгновенно поменяется. И он станет сверхпритягателен для женщин. И всегда вопрос, а что же такое, вот что? Ну и ответ следующий, это сознание мужчины. Если сознание мужчины постоянно направлено на, ну, в этом контексте на богиню Шри, богиню любви и красоты, если он постоянно желает созерцать абсолюта как прекрасную богиню и поклоняться ей, и как следствие относится к своей собственной жене как материальному, физическому воплощению богини Шри, то он неволей будет стремиться за всем происходящим в своей жизни улавливать, знаете, красоту богини. Знаете, подобно тому, как вот идет красивая девушка или там женщина в таких нарядах, вот она раз ушла, но часть ее, это, значит, что там у царицы, это за ними как шлейф, как это называется, раз мелькнул, и ты начинаешь ощущать везде присутствие ее. А знаете, очень интересная концепция это йоги, по сути дела йога влюбленности. Весь этот мир как раз был и придуман для того, чтобы познать красоту этого мира через влюбленность. И если ты хоть на секунду, на мгновение, на полмиллиметра приблизился к познанию этой красоты, автоматически мир начинает тебе, во-первых, подчиняться, потому что он только для этого и был сделан, больше ни для чего. А во-вторых, тебе легче, будучи, скажем, мужчиной, концентрировать свое сознание на богине, которая, когда ты один на один со Вселенной, проявляется через всю красоту Вселенной, когда ты со своей женой проявляется через там прекрасное тело обнаженной твоей жены, с которой ты там, не знаю, занимаешься сексом, там, и так далее, то фактически это такой подвиг для мужчины. Это такая, знаете, йоговская садхана или йоговская такая тяжелая практика. И как бы считается, что все мужчины, которые таким образом постоянно стремятся видеть богиню Шри, богиню красоты, влюбленности, как бы заслуживают ее взгляда, подобно тому, как, знаете, в средние века рыцари там бились этими копьями в доспехах, там, только лишь для того, чтобы дама сердца кинула цветочек или платочек. Вдруг друга уже там порубили, там, вообще дикие, конечно, времена по-своему, ради того, чтобы вот она кинула тебе цветочек, он за это умереть готов. Вот, и на самом деле это отголоски также вот этого культа йоги влюбленности. На самом деле йога влюбленности, йога триады, тантра-йога, она была ведь и в Европе, просто потерялась, исчезла. Так вот, получается, что если мужчина таким образом постоянно поклоняется богине Шри, богине красоты, постоянно пытается ее увидеть за всем происходящим, он становится очень привлекателен для женщин. А, значит, и это, как бы, знаете, такой фактор его сознания. А если он это подкрепляет еще фактором энергии, допустим, занимаясь сексом со своей женой, он как бы непрерывно созерцает свою жену как богиню, считая, что нет разницы между богиней, ради которой создан был весь мир, и его женой, которая сейчас с ним в постели, то тем самым возникает способность действительно все дольше и дольше удерживать потерю семени, то есть секс с потерями, удержаться от секса с потерями от неконтролируемых оргазма. А чем дольше он держится в этом состоянии, тем еще сильнее становится его сознание. То есть, грубо говоря, все скотство, все кармические вот эти вот финтифлюшки, вот эти вот как шелуха, которые заставляют мужика быть не пойми ни рыбой, ни мясо, они перегорают. И он становится как алмаз. Однонаправленный, твердый, по-своему, ну, знаете, такой фактор сознания, отвечает за всех, берет на себя полностью ответственность за все и демонстрирует принцип вечного неизменности. То есть этот человек не предатель, на него можно положиться, понимаете? Не подставит он вас, не бросит, потому что это принцип сознания, он неизменен. Вот он что высвечивает, он этому и привержен. Он высвечивает богиню Шри, и все, и больше его ни на что не купить. Все остальное пускай уходит куда угодно. То есть такого человека не купить ни материальными посулами, ни финансами, ни властью, знаете, что типа откажись, вот тебе власть, там, привилегии или еще что-нибудь, ни запугиванием. Как правило, мужики в таком состоянии, они, знаете, такие вот по-хорошему, как знаете, такое вот есть выражение, берсеркер, да, это такой вот был в древних... в древнем скандинавском эпосе был символ воина, который не боится смерти. В дальнейшем в западных языках слово «берсеркер» получило явно выраженную негативную, как вам сказать, окраску. То есть это как бы маньяк сумасшедший, да? А почему? А потому что этот человек, когда он сражался, он не боялся смерти. И его было очень трудно убить. Более того, ему наносили смертельные ранения, отрубали руки, ноги. Буквально он, вот все, что осталось в нем, держалось на остатки сил, и он продолжал сражаться.
Они ели грибы.
Не слышу.
Они ели грибы.
Я не уверен. Это как раз современная интерпретация, которая, как всегда, пытается все опошлить.
Нет. На самом деле,
я не знаю, кто там чего ел. Я не знаю, кто там чего ел. Но я знаю, что вот сейчас пошла такая, знаете, такая вот волна, все чистое и все сильное представить как-либо, ну, таким грязным. Вот. Да они все там то делают, все, пятое, десятое. Я не знаю, я не берусь утверждать, потому что сейчас пошла тенденция такая, понимаете, очень нехорошая тенденция. Я даже не хочу этой темы касаться, потому что она скользкая достаточно тема. Потому что здесь одно коснешься, там вываливаются такие дебри потом. Я знаю абсолютно точно, что культ воина, не боящегося смерти, как в Скандинавии, как в Руси, как в Индии, как в многих других странах, был, есть и будет. И никакими грибами там и не пахло. И никакими наркотой там тоже не пахло. Это высшее состояние духа, знаете, как у самурая, который не боится смерти, его ничем не купить.
Но одно другое не исключает.
Ну, знаете, вот, знаете, то ли он украл, то ли у него украли.
Нет.
Знаете, ложечки потом нашлись, а осадочек остался. Я поэтому давайте... Ну, друзья, еще раз, знаете, вот есть такое правило в йоге, закон ассоциаций. можно ряд ассоциативных вещей поставить, да, и сразу же вызвать негативную реакцию. Вы можете зайти в магазин, да, а там мышь сдохла, и вонь страшная. Это, конечно, не умаляет качество всех остальных товаров. Только вонь такая, что вы покупать ничего не будете. И вот такие вот вскользь упоминания, что да, вот это вот практики тантры, ну вот они там грибов объелись там, или они там курнули чего-нибудь, да. Вроде как это не умаляет всей стройной философии, но ассоциативный ряд известный рождается. Я потратил годы жизни на то, чтобы в свое время вот очень четко эту тему продвигать. Друзья, если мы с вами говорим о духовном знании, духовное знание в первую очередь это свобода. Свобода от всего. В первую очередь свобода от химии. Невозможно достичь высших духовных состояний с помощью химии. Будь то грибы, другая синтетическая дурь там или прочее. Все те люди, которые утверждают, что якобы там в медитациях применяется травка там или еще что-нибудь, это люди, которые идут прямехенько в ад и тащат за собой других. У меня большой список, я достаточно давно в этой теме, еще с 90-х годов, вот по этим тусовкам я ходил, которые ели грибы, курили травку. Знаете, как бы это сказать сейчас бы, так знаете, помрачнее, у них в носу и во рту полным-полно червей, потому что их уже похоронили. Понимаете, да? Вот пускай у вас будет такой ассоциативный ряд с грибами, травками там, и прочей этой вещью. Но мы ушли в сторону, друзья. Итак, такой человек не боится смерти, потому что он в этот мир пришел для познания высшего. И если ты ухватил смысл запредельной красоты, которую ты должен был познать через влюбленность, тебе не страшно умирать, ты не боишься смерти, ты не цепляешься за свое тело. Более того, опять же, вырабатывается способность полностью уходить в сознание у мужчины. Что значит полностью уходить в сознание с точки зрения человека обычного? Это значит, вы становитесь полностью независимы от энергии. Вы становитесь полностью независимы от чувств, от боли. Вы просто перестаете что-либо воспринимать. Это пратьяхара. Вытаскивание из грубых органов чувств, тонкие органы чувств. Вы уходите в сознание. В сознание. Без всяких остальных, значит, ингредиентов, как-то там обезболивающее там, или еще что-то. Вы просто перестаете чувствовать боль. И на самом деле каждый из вас знает это состояние, что когда вы в большом эмоциональном подъеме, вы там с кем-то сражаетесь, там, или там играете в какую-то игру, вы можете иной раз очень больно стукнуть руку и ногу, но даже не обратить внимания, потому что вы сознанием были совсем в другом месте. И таким образом, получается, что чем сильнее вы выгораете, выжигаете внутри себя вот эти факторы, с помощью которых хоть как-то можно повлиять на ваше сознание, и оно начинает быть независимым ни от чего, от энергии, оно начинает быть независимым от чувств, эмоций и так далее. Вы просто считаете, что ваша жена богиня Шри, и все, точка. Вы считаете, что эта девушка сама богиня, она вам открывается. И вы ее начинаете заводить. И она вызывает у вас сексуальное... Вы у нее вызываете сексуальное влечение. А когда вы начинаете заниматься с ней сексом, она очень легко доходит до вот этого состояния, что готова в любой момент испытать оргазм. И уже этой девушке надо напрягать иной раз все силы, чтобы не перейти эту грань оргазма. И вот тут как раз начинается для девушки очень серьезная практика, потому что ее тянет-тянет, а она назад-назад. Ее тянет-тянет, а она назад-назад. И она, в свою очередь, становится также очень привлекательной, потому что вот этим методом, когда она себе не дает свалиться в оргазм, она как раз начинает вырабатывать в себе качество энергии, то, что очень сильно привлекает мужчин. Поэтому, как видите, даже обычные сексуальные практики, они, ну как вам сказать, это своего рода тренажер, да? Йога в этом отношении, друзья, наука реалистичная. Йога не нужна уже небожителям. Да, у нас у всех мужчин, да, мы где-то проявляем сильное качество сознания, а где-то раз оно и уплывает уже. Точно так же и женщина, она то проявляет свои женские качества, то раз они куда-то уплывают. И это надо, ну, в себе воспитывать или как, переоткрывать вот так, да. И вот практики, когда вы находитесь вот в этом сексуальном возбуждении друг с другом, они позволяют вам быстрее достичь этой, этого интуитивного понимания. Вот этого интуитивного понимания, почему и как стать привлекательным. Как стать привлекательным для женщин. Как стать привлекательным для мужчин. Да? И вот это интуитивное осознание, которое очень тяжело потом передать другим. Можно сколько угодно других обучать, как стать таким, знаете, мачо, как стать таким мужчиной, покорителем женских сердец. Только вот практика показывает, сколько ты не учи другого, вот не получается ничего хорошего. Знаете, есть алмаз, а есть кусочек угля. По сути дела, и то, и другое, графит, скажем тоже, по сути дела, и то, и другое, и третье, это углерод. Но между ними пропасть. И только лишь после того, как ты берешь этот углерод, да, и его там при больших давлениях и температурах обрабатываешь, только после этого вырастает алмаз. Вот точно так же и все мужчины в этом отношении должны стать алмазами. А чтобы стать такими, это очень серьезная, тяжелая работа над собой. Это надо себя физически тренировать, интеллектуально тренировать, надо волю свою, как сказать, раскрывать, развивать, да? Надо быть, как вам сказать, смелым, решительным и постоянно над собой в аскетизме работать. Мужики не готовы современные. Не готовы. Ну, как следствие, на них и женщины не реагируют. А йога как раз и поможет это все, так сказать, сделать. А йога-триада через сексуальные практики во много раз ускоряет. Ускоряет эти процессы. Так, чудесненько. Вопросы есть?
Ну а женщины как стать более привлекательными? Сказали, да, только что?
Ну, давайте, это отдельная также тема. Отдельная тема. То есть, знаете, вот, не знаю, в современном, я касался на предыдущих лекциях, к сожалению, наш мир перекошен. У нас наш мир перекошен в ту сторону, что здесь, если рождается достойная женщина, ей здесь очень тяжело жить. Ну, представьте, рождается самодостаточная, красивая богиня. Сильная, сексуальная, привлекательная, умница. Вообще замечательно. Во-первых, отношение социума к ней будет негативное. Почему? Потому что на одну такую рождаются тысячи баб. Совершенно ни к чему не способных, истеричных, придурочных, которых нельзя оставить никуда, потому что они все дело развалят. И у общества выработалось отношение по умолчанию. Ну, по умолчанию, взгляните, много вы видите там священнослужителей женщин? Не-а. Много в политике женщин? Не-а. Много там еще где-то на ответственных постах? Не-а. Почему так? Исторические прецеденты ставили, но ставили, и все дело разваливалось. А почему разваливалось? Потому что женщины в этом мире, перекошенном в сторону мужчин, достойные, здесь редко рождались. А если и рождались, то их так затюкивали, что они не добирались до верха. И вот представьте, рождается такая женщина. С какими трудностями тут же столкнется? С огромным количеством. Ей припомнят всех тех баб придурочных, которые до этого провалили, что называется, дело. Ей надо будет отдуваться за всех. Вы помните, да, что еще там, не знаю, 100 лет, сейчас вот у нас какой, 2013 год, еще, значит, 100 лет это у нас был 913 год, да? Попробуй, женщина, возжелай стать ученым. Ой, сколько проблем. Почитайте биографии там Марии Кюри. Другая физик-женщина, очень гениальная, но менее известна, значит, Лиза Мейтнер, открывшая фактически, вот ее даже одно время называли, как это, мамой ядерной бомбы. Ой, ой, спасибо большое, Паша. Сколько они претерпели от того, что им не разрешалось учиться, им не разрешалось работать, им не разрешалось преподавать. Вся академическая среда за животики хваталась, когда им говорили «женщина-ученый». Да что там греха таить, я вон сам физик, да, закончил МИФИ. Еще в те времена, там, знаете, это поговорка, курица не птица, женщина не физик, понимаете, да? Это до сих пор это еще есть. И вот представьте, ну это, кстати, очень злая поговорка, мы всеми силами с ней бились, и на самом деле, там очень много, кстати, бедным девушкам, а бедные девушки приходилось за это все расхлебывать, понимаете, да? И вот это... Егине, которая здесь рождается, ей припомнят все, всех баб, всех истеричных баб ей припомнят. Придется отдуваться за всех. Ой, как это тяжело, да? Вот, поэтому ситуация, надо сказать, мягко меняется. Вообще, я время от времени люблю такую фразу повторять. У нас в школе йоги вообще такая есть байка, анекдот, что в нашу эпоху должны родиться или проснуться женщины-егини. Если они родятся или проснутся, тогда будет духовная революция, тогда будет все окей. Если нет, ждать нам очередной там войны, кризиса, я не знаю, что там будет дальше. Вот, ну давайте об этой теме чуть попозже. Эта тема сложная, друзья, одна неоднозначная, потому что некоторые кричат, что да, да, женщин затюкали, давайте дадим им там все права. Дают права, а они дело проваливают. До сих пор. Почему? Потому что условия кармические не позволяют здесь женщинам, значит, высокодуховным рождаться, а родившимся как бы раскрыться. Тяжело. Так, ладненько, есть на связи там или у нас уже время? Уже время. Вопросы есть еще, друзья? Давайте мы...
Нету. Вопрос получается, такая мысль.
Да, мысль, да, поделитесь мыслями.
В начале лекции мы говорили о том, что во время сексуального союза образуется канал, канал рождения или смерти. Угу. Уже. Но получается, канал, структура недвойственная, и именно вот как раз таки благодаря этому, можно сказать, ну, как во время секса купаемся буквально.
Вот да, мы фактически, понимаете, здесь даже вот вы хорошую тему подняли. Вы помните, что по сути дела у нас, ну как сказать, есть наше единое проявление, оно называется прана. Но проявляется оно в своих двух полюсах, либо как сознание, либо как энергия. Когда мы занимаемся сексом, мы находимся в вот этом сексуальном возбуждении, фактически мы в большей степени купаемся в чистом проявлении, в чистой пране, которая еще пока не разделилась. Ну или разделилась, но только слегка. И вот почему любая мысль переходит в ощущение. Эротическая фантазия приводит к всплеску гормонов. И наоборот, воздействие на тело приводит к изменению сознания эротическим там каким-то переживаниям, восприятиям. То есть мы в этом купаемся действительно, да, и это более универсальная, так сказать, более высший универсальный уровень бытия, чем... Больше мы в нем будем находиться, тем лучше мы его хотя бы интуитивно осознаем. А осознавая интуитивно, мы уже будем знать частный случай. частные случаи как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Поэтому да. Так, друзья, чудесненько. Если вопросов, замечаний, комментариев больше нет, то тогда на сегодня все. Ура, 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 ура.